Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек.
В 2017 году этот цикл столетий завершается и принесет России серьезные невзгоды.
Такое же ощущение было перед смертью Сталина, говорит гость программы «Итоги недели» Радио Свобода, дипломат Юрий Щербак. Разговор с Юрием Щербаком чуть позже, а сейчас о драме под Оренбургом, которая нарушила спокойное течение зимних каникул в России. Более 15 часов автомобилисты провели в снежном плену, тщетно надеясь на помощь МЧС. Один человек, Эдуард Зинуров, умер. Многие получили сильные обморожения. 25-летний сотрудник строительной фирмы Павел Гусев и его беременная на 9-м месяце жена тоже оказались на этой трассе в 100 с лишним километрах от Оренбурга. Вот что рассказал Павел Гусев. Гусев, Радио Свобода.
Просто откуда ни возьмись, вот этот ветер со снегом просто не видать даже впереди себя стоящую машину. Капот свой впереди даже не видать. Так вот сильно дуло. Вообще ничего. Мы встали. Мы буквально через какое-то время стали уже звонить в МЧС, просить о помощи, что мы застряли, что нам нужна специальная техника. Позвонили, нам сказали, ждите, к вам выехали, скоро будут. Шел час. Другое, потом пришел старый кировец с лопатой, с бабочкой. Он опустил лопату, стал двигать, мы вроде поехали за ним. И буквально километр два мы проехали от первого места стоянки и встали. И трактор также ушел в неизвестном направлении. Все, и вот нас, как я сейчас смотрю видео там потом, в этом пучке оказалось 9 машин. И после нас еще там затор дальше был, от которого мы отъехали, еще очень много машин. И вот мы эти 9 машин остались стоять просто и умирать. И остальные все люди, которые там дальше, выше, ближе к Медногорской заправке, тоже стояли, умирали. Машина заносила снегом просто быстро. Машины быстро глохли, кончался бензин. Машины не выдерживали натиска такой погоды просто. Замерзали генераторы, замерзали двигатели, садились аккумуляторы, кончался бензин, люди начинали мерзнуть. Люди грелись кто как могли. Я вот ехал с одними пацанами, там их машине, по-моему, человек 5 было. У них была бабушка, которая перенесла инсульт в этой машине. Они снимали с себя вещи, нижнее белье там, и жгли его, жгли свои там эти штрафы, страховки, сжигали всю бумажку, все, что горело, отрывали обивку сидений и сжигали все, что могли, чтобы согреться. И вот этого парня, который жгли свои вещи, там было сильнейшее обморожение рук, ног. Бабушка там тоже одна получила сильнейшее обморожение рук и ног. Мы с женой, когда у меня заглохла машина, сидели до последнего тоже в ней, пытались как-то согреться. Я срывал со своей машины все чехлы, какие были, эту пленку солнцеотражательную, которая крепится на окно. Накрывал жену беременную, чтобы она как-то согрелась. Просто растирали себе руки, ноги, там куртки накрывались. Была одна куртка, то есть лишняя. И мы вот этой курткой по очереди друг друга давали накрывать ноги, там руки, чтобы не замерзнуть. Мы в плен попали 2 января в 9 часов вечера в этот затор. И вот мы сидели и до последнего звонили в службу МЧС. Ну, нам только говорили, ждите. К вам едут из Оренбурга, с Беляевки, с КВНБК, с Медногорска, Орска, там, с ГАИ. Отовсюду к вам вышла техника. С Оренбурга вышли снегоходы. К вам сейчас доставят специальные палатки, чай вас нагреют, обогреют, приютят, все вам сделают. Этого ничего не было, вообще ничего не было. В некоторых местах люди по 7 человек в машину залазили, чтобы как-то спастись друг друга, согреться. Было ужасно. Вообще, мы не знали, что делать от безысходности. Просто вот чувствуешь, как смерть тебе дышит в спину, стоит за тобой рядом, и вот она подбирается с каждой секунды к тебе ближе и ближе все. Эти секунды длились целую вечность, просто вечность. Потом мы пережили вроде ночь. Тут стало расцветать, мы до сих пор все звонили в МЧС. Но были такие ужасные операторы девушки, которые просто грубо отвечали. Надо было сидеть дома, нечего лазить, вас кто типа туда послал, типа сами виноваты и все. Больше ничего. Ну, конечно, попадались такие операторы, которые с нами были до последнего, которые нам как-то морально нас поддерживали, говорили, что держитесь там, делайте то-то, например, бейтесь, из машин там не выходите, растирайте себя. что квантехника едет, еще потерпеть там 30 минут, километр, два, как нас это приводили в чувство. И вот помощь к нам пришла только буквально 3 января в 12 часов в начале первого часа дня. Прошло 15-16 часов, мы простояли в этой заторе. Пришел к нам на спасение ни МЧС, ничего. А пришел обычный старый опять кировец с лопатой и КамАЗ-вахтовка. И в этом КамАЗе были пару сотрудников ППСников, то есть обычные полицейские. И сотрудники ДПС там за рулем сидели в кабине, и все. И вот эти люди, полицейские и ДПСники, нас вытаскивали, помогали выходить из машин, разбивали стекла, вытаскивали просто вахтовку, вот, знаете, заносили таких людей, вот просто комок замерзший, комок заносит, он не шевелится, все, не может. Мы его сами, люди, своими силами оттирали, у кого была водка, оттирали водкой, руки как-то разогреть, давали там кому-то выпить, чтобы ну, человек не умер просто. Как смогли, держались. Проехали всю колонну они, эти вахтовка, спасли всех нас, 30 с лишним человек, почти, 38 человек, если не ошибаюсь, насчитано было вахтовки. Они нас всех спасли.
Отойдя от шока, Павел Гусев записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь пострадавшим и разобраться с МЧС. «Мы спасали свои жизни и детей, а нас просто бросили на сутки умирать там. Наша Россия – великое государство, она помогает всем, все из-за границы, отправляет все самое новое, современную технику, самолеты, обогреватели, палатки. А своих людей мы спасти не можем», – говорит Павел Гусев. Гость программы «Итоги недели Радио Свобода» Юрий Николаевич Щербак, один из самых опытных политиков на постсоветском пространстве. Он был членом межрегиональной группы народных депутатов, заседал в Верховном Совете СССР, основал партию «Зеленых Украины». В годы перестройки миллионы советских граждан читали его публицистику и документальную повесть о Чернобыле. После обретения Украины независимости с 1992 по 2003 год он был послом в Израиле, затем в США и Канаде. В 2009 году стал одним из основателей Совета по внешней и безопасной политике Украины. Большой резонанс вызвал его прогноз, сделанный 29 декабря в эфире 5-го украинского телеканала. Юрий Щербак предположил, что экономические проблемы, в частности падение цен на нефть, приведут к тому, что в 2017 году начнется процесс распада России. Произошло кардинальное событие – разрешение Конгресса США на продажу нефти, которое было, на мой взгляд, провозглашением экономической войны против России, напомнил дипломат.
Юрий Николаевич, я бы хотел наш разговор начать с вашего прогноза, который вы сделали в эфире 5-го украинского канала. Вы предсказали, что в 2017 году, если я не искажаю ваши слова, начнется распад России из-за экономических проблем, из-за цены на нефть в первую очередь, да? Это очень интересный прогноз и тревожный с одной стороны, но как вы видите этот процесс, по каким линиям этот распад произойдет и как?
Что дело не только чисто в экономической составляющей, а и в психологических факторах, исторических, историо-философских факторах, которые определяют развитие России. Во-первых, я исповедую теорию кары Божией, это Божьего наказания за какие-то грехи, может быть, отложенного наказания, ну, за грехи человека отдельного или народа. Мне кажется, что 2017 год будет очень серьезной датой, потому что будет столетие кровавой, самой страшной революции, когда-либо происшедшей в мире и на территории Царской России. И поэтому мне кажется, что те грехи, которые были в то время в массовом порядке, имели место в то время, во время революции, во время гражданской войны, массовые казни, репрессии абсолютно несправедливые. Все эти вещи, они еще вернутся, и таким образом, вот это первая составная часть моего прогноза, может быть, она метафизическая, она не основана на каких-то реальных цифрах, но мне кажется, что приближается к этому России. Дело в том, что Россия, очевидно, сильна, когда она ведет справедливые войны, когда она защищается. И это было во время немецко-русской войны 1941-1945 годов, которая, несмотря на огромнейшие жертвы, тоже совершенно излишние жертвы, но все-таки победили тогда нацистских оккупантов. Сейчас Россия ввязалась в совершенно безответственные войны, войны совершенно несправедливые. Я думаю, что при всем псевдомассовом энтузиазме народных масс в России, который поддерживается официальной путинской пропагандой, в глубине души россияне понимают, что войны несправедливые как против Украины, так и против Сирии, потому что Сирия вообще не относится к национальным интересам России, и вообще Россия не должна была ввязываться в эту войну. А уж война России против Украины – это нечто чудовищное, это величайший грех перед Богом, перед православием, перед религией, перед совестью, перед моралью. И такие вещи даром не проходят. Это я просто говорю к тому, что все эти факторы накладываются на, конечно, и экономическую ситуацию, на падение цены на нефть, на падение спроса на газ, на все те факторы, которыми Россия козыряла, и Россия провозглашала себя газовой империей, государством, которое может диктовать другим народам свою волю, пользуясь энергетическим оружием. Эти факторы исчезли. Россия сейчас поворачивается лицом к очень жестокой действительности. И все это дало мне возможность вот так представить себе этот исторический процесс, который в 17-м году, этот цикл столетний, завершается и принесет, на мой взгляд, России серьезные невзгоды. Это, конечно, случится в том случае, если Путина каким-то образом не уберут, человека, который привел к такой ситуации, который Россию вверг в эти войны несправедливые, еще и плюс дополнительный конфликт с Турцией. Это все очень серьезные факторы, которые оказывают влияние на исторический процесс и на развитие России. И если российские какие-то элиты, какие-то там круги, которые приближены к Путину, может быть, среди военных, среди политиков, там очень небольшое число этих людей, я понимаю это, но они должны остановить Путина. Мне кажется, я помню прекрасно время сталинское, и вот у меня, я тогда был студентом медицинского института в 1953-1952 годах, не оставляла мысль о том, что что-то носится в воздухе интуитивно, что-то должно произойти. Это была вершина как бы сталинского правления. Начались страшные антиеврейские процессы, которые, казалось, что грядут серьезнейшие, страшнейшие репрессии. И в то же время носилось некое какое-то чувство, что что-то произойдет. Произошло. Диктатор умер. Но есть, конечно, очень серьезные основания считать, что его убрали, потому что его соратники не хотели новой мировой войны, в которую ввел вождь всех народов Иосиф Сталин. Вот примерно такая ситуация сейчас складывается, примерно такие ощущения не только я чувствую, но и другие люди, которые внимательно следят за теми процессами, которые происходят в России.
Ну вот если верить социологам, Россия сейчас едина как никогда. Подавляющее большинство объединено в таком патриотическом порыве, символом которого является Путин. Вы понимаете секрет вот этого очарования путинизма? Почему Путин так легко сумел подавить оппозицию и, несмотря на все разоблачения коррупции в его окружении, остается кумиром миллионов? Вот вы сейчас говорили о том, как вы в 52-53 году себя студентом чувствовали. Вот вы тогда понимали, что такое сталинизм?
Я понимал, потому что в моей семье было большое горе. Мой старший брат, студент блестящий, он потом стал членом-корреспондентом Академии наук, но тогда он был арестован МГБ, и особое совещание осудило его на 7 лет лагерей сталинских. Он был как раз в то время в лагерях. Я понимал, я был молодым человеком, студентом, но я понимал, что такое сталинизм. Не в полном объеме, конечно, но наша семья понимала, родители тоже рассказывали много из истории Украины, что произошло в Украине, особенно Голодомор, как они пережили. Все эти вещи тогда было понятно. Сейчас вы правы, когда говорите о формальных цифрах. Да, они формально поддерживают его и сплотились вокруг Путина якобы. Но это, мне кажется, сплочение того же порядка, что сплочение вокруг Сталина в свое время и вокруг Гитлера, когда гитлеровская Германия вела войны. Вот. Это все временные процессы, которые порождены пропагандой, которые порождены какими-то определенными экономическими успехами, которые имели место в России. Но это очень быстро развеивается перед лицом суровой действительности и экономической, и психологической. Очень, думаю, люди чувствительны к тому, что где-то происходят какие-то войны, которые, в общем, в принципе, их никак не затрагивают и не являются, там, скажем, такими оборонительными, справедливыми, священными войнами. Мне кажется, что это очень серьезный фактор. Тем более, что фактор неопределенности огромную роль играет. Ведь сейчас никто не может сказать, как развернутся события в 16-м году, потому что в 14-м и в 15-м они были абсолютно непредсказуемы, они были абсолютно неожиданными. И люди, я говорю, здесь, в Украине, были просто шокированы, когда произошли эти события, когда вдруг Украину обвинили в том, что здесь царит фашистский, нацистский режим, бандеровский режим и так далее, когда люди прекрасно здесь понимали, что это не так. Но все эти вещи, они, конечно, очень производят сильное впечатление, особенно если применяется концентрированная пропаганда, целенаправленная пропаганда, которая в основном людей малоинформированных людей, которые занимаются бытом, жизнью обыденной, вот, они не совсем понимают, что происходит в мире, и их довольно легко дезориентировать.
Вы смотрите российское телевидение?
Нет, я не смотрю российское телевидение, но я ежедневно посещаю российские сайты. Ну, прежде всего, я внимательно читаю «Эхо Москвы», вот, хотя нельзя сказать, что это пропагандистский орган путинский, но там тоже достаточно легко можно прочитать все то, что режим путинский закладывает, какие вещи он пропагандирует. И кроме того, еще некоторые российские сайты читаю время от времени, хотя мои друзья советуют этого не делать и нервную систему беречь. Вот. А российские каналы я не смотрю, потому что просто мне неинтересно. Я не люблю, когда мне вот такую оглушающую, оглупляющую подают пропаганду, просто которая, ну, эта пропаганда, можно сказать, расстрельная, потому что, или револьверная, она стреляет в человека, она не рассказывает человеку, как BBC это делает, дает информацию, она просто пытается человека расстрелять. Я не терплю и не могу терпеть эту пропаганду.
Юрий Николаевич, вы говорили в интервью «Пятому каналу», что считаете самым главным достижением Украины за минувший год, что Украина доказала, что может существовать без экономических связей с Россией. Вы считаете, что эти связи не следует восстанавливать в рамках будущей нормализации отношений между двумя странами? Или эта нормализация вообще невозможна в условиях войны на востоке Украины после того, что Россия там сделала?
Начнем с того, что считать так вообще никогда нельзя сказать слово «навсегда» или «на все времена», этого быть не может. Мы соседи, и невзирая на те трагические обстоятельства, которые сложились сегодня, мы все равно остаемся соседями, и я убежден и хотел бы верить, что Россия вернется на европейский демократический путь, И я думаю, что какой-то потенциал все-таки в этой стране сохранился. И, конечно, соседские связи должны быть восстановлены, и это было бы выгодно в интересах наших народов, это понятно. И никто в Украине нет таких кровожадных людей, которые бы хотели вечной войны с Россией, потому что просто это невозможно. И в конце концов это вредит и Украине. И если говорить о событиях катастрофических в России, то я еще к этому добавляю в своих статьях, в своих сочинениях то, что эти события немедленно могут оказать тяжелейшее влияние и на Украину, потому что в случае каких-то там событий трагических волны беженцев могут пойти в Украину миллионы людей, и таким образом и здесь будет очень тяжелая ситуация будет создана. Поэтому нам не надо радоваться особенно вот каким-то несчастьям, которые ожидают наши народы. Это неправильно, это глупо, просто это аморально. Но сейчас ситуация такова, что в Украине накопилось довольно значительное число людей, это очень серьезный потенциал людей, которые считают Россию главным врагом Украины, и которые справедливо считают после того, что сделала Россия с Украиной. Это активные люди, которые потеряли своих друзей, своих близких на войне. Это люди, которые воевали с русскими солдатами и русскими боевиками. И поэтому мне видится так, что они не допустят какой-то предательской, по их мнению, нормализации быстрой отношений или каких-то тайных соглашений, в чем они, в общем-то, и часто обвиняют руководство украинское, что, дескать, украинский президент и правительство ведут тайные переговоры с Путиным, идут на какие-то уступки и так далее. Вот этот потенциал, с одной стороны. С другой стороны, переориентирование украинского экспорта, скажем, на страны третьего мира сейчас очень сильно у нас возрос сельскохозяйственный потенциал, агропромышленный потенциал, и очень большой вывоз продуктов питания идет в третьи страны, в страны Магриба, азиатские страны. Сейчас открылись рынки в Европе, они, конечно, достаточно наполнены, заполнены, но тем не менее мы верим в то, что и здесь при определенной активности наших бизнесменов можно открыть возможности, и уже открываются такие возможности для ведения бизнеса. Поэтому не аксиома то, что Украина не может прожить без России. Вот это очень важно. Сейчас многие поняли, мы не получаем российский газ, но мы живем не очень жарко в наших квартирах. Вот вы сейчас звоните, холодно у нас в квартире. Ну, там 17 градусов, 18, но мы терпим. Вот, но мы не получаем российского газа, и мы можем существовать. Так же и с продовольственным этим нашим экспортом молочных продуктов, мясных продуктов. Да, тяжело будет, но переориентируется. И потом, в конце концов, и Россия потеряет, потому что ей приходится сейчас завозить продукты из каких-то абсолютно экзотических рынков, а терять такой громадный и такой разнообразный рынок продуктов, каким есть украинский. Поэтому я не думаю, что на ближайшую перспективу будет восстановлен этот объем торговли огромный, который существовал при Януковиче еще. И Украина будет переориентироваться все-таки на какие-то другие рынки. Ну, прежде всего, нам надо увеличить наш экспорт в Европу. И, очевидно, это и произойдет. Хотя это не так быстро, и понятно, что будут большие сложности, особенно что касается, скажем, вот этих нормативов европейских. Это очень дорогостоящая вещь. Но если наши предприятия будут сертифицированы по европейским нормативам и регламентам, то это будет очень большое достижение. Сейчас у нас вот-вот будет зона свободной торговли открыта с Канадой. Это огромный рынок, это нафта, это рынок из США и Мексики. И сейчас идут успешные переговоры с Израилем о зоне свободной торговли. Вот. Таким образом, если будет таких три зоны, европейская, израильская, восточная и канадская, то это достаточно сильный компенсатор тех потерь, которые были неизбежны при сворачивании наших операций с Россией.
Юрий Николаевич, вы стали недавно членом движения «За Украину» в НАТО, которое возглавил бывший президент Леонид Кравчук. Можно ли сказать, что движение успешно работает?
Можно будет сказать, что оно успешно выполнило свою задачу, если пройдет всенародный референдум, на котором, как мы считаем, 65, не меньше, до 70% скажут свое слово, свою волю быть членами НАТО. Мы хотим, чтобы воля народа была учтена так же, как при проведении референдума о независимости Украины, чтобы не было потом вопросов, что это было решение группы политиканов или членов Верховной Рады. Это должно быть, конечно, решение народа. Что интересное, просто удивительные вещи происходят. Вот сейчас проводили социологическое исследование в районах, прилежащих к оккупированным районам на Донбассе. И там вдруг, неожиданно для самих социологов, там поддержка нулевая участия Украины в НАТО, сейчас 29% поддерживает. Вот. И это очень интересный сдвиг. Ну, а я уже не говорю о том, что в западных и в центральных областях есть очень высокий процент поддержки этого движения. И, конечно, вступление в НАТО не только решается референдумом, хотя это очень важная составляющая часть. Но это комплексный, сложнейший политический, военный вопрос. Это и совместимость нашей армии с НАТО, армейских стандартов с натовскими. Это и экономические проблемы. Это, в конце концов, ликвидация коррупции украинской и так далее. Это очень сложный комплекс проблем. И понятно, конечно, что Россия не будет нейтральна к этому решению, но мы думаем, что если будут продолжаться отношения войны и ненависти, и стремление России уничтожить Украину как государство независимое, то будет принято решение о вступлении в НАТО. С другой стороны, мы просто не знаем, каким образом будет НАТО адаптироваться к новым условиям. 16-й год покажет очень многое. Если будет расширение агрессивных устремлений Путина, скажем, в районе Балтийских стран или в районе Польши, где-либо в районах уже контролируемых НАТО, то это очень серьезно ухудшит геополитическую ситуацию, и это может привести к радикализации позиций самой НАТО, потому что НАТО сейчас занимает достаточно осторожную позицию, понимая, что имеет дело с ядерной страной, с непредсказуемым руководителем.
Юрий Николаевич, в 2016 году еще одна очень важная дата – это 25-летие распада СССР. Вы были участниками тех событий, вы были в межрегиональной депутатской группе, были в Верховном Совете Советского Союза. Могли ли вы тогда представить себе, когда шел такой процесс очищения, десталинизации, что через 25 лет и в России, и на части территории Украины в Донбассе начнется такое возрождение культа Советского Союза и культа Сталина? Тогда ведь это казалось немыслимым. Как вы думаете, почему это сейчас возникло и процветает?
Вы знаете, вы какой-то очень болезненный для меня вопрос задали, и спасибо, который очень трудно рационально объяснить. Во-первых, я хочу сказать, что самые светлые времена я пережил, когда я был членом межрегиональной депутатской группы в Верховном Совете СССР. Группой тогда руководил Сахаров. Я помню все наши встречи с ним. Я помню, когда я ему принес десятки тысяч подписей украинцев в поддержку Сахарова, передал ему в руки. Это было где-то за неделю до его преждевременной смерти. Я хорошо знал Елену Боннер. Я встречался неоднократно с Борисом Николаевичем Ельциным, которого я уважаю, продолжаю уважать, невзирая ни на какие там наслоения вокруг его имени. И это все было время романтическое. Мы все верили, что мы будем едины. Будет Украина независимым государством, но, боже мой, никому в голову не приходило, что Россия может проводить враждебную имперскую политику против Украины. Да и зачем? Это просто и сейчас очень трудно объяснить. Вот. Ну, мы были тогда политически незрелыми, очевидно, юными, неумудренными вот этой политикой, старой имперской политикой. Вот там я впервые в своей жизни увидел людей, которые для меня олицетворяли вот эту имперскую Россию. Я вот тогда начал понимать, что дело даже не только в коммунистическом режиме, который огромное несчастье принес России, российскому народу, украинскому, всем народам. Но не только это. Я увидел людей, которые уже адаптировались к независимости России и которые продолжали нести вот эту идеологию имперскую, я бы даже сказал, расовую, какое-то превосходство над другими народами, идеологию вот этого российского мессианства, этого Третьего Рима. И я понял тогда, что все-таки коммунистическая идеология и ее уничтожение, ее уход с исторической арены еще не решает всех вопросов, которые стоят перед, в частности, перед российским народом. Украинский народ при всех там наших недостатках, грехах, больших, малых, он не заражен этим вирусом имперскости. Это совершенно другие люди. Это то, чего не понимают, скажем, Путин, который лицемерно уничтожая этот народ и желая его уничтожения, он объявляет его братским, очень близким, одним народом. Это вообще-то, в принципе, гитлеровская формула «Ein Volk, ein Reich, ein Führer». Вот, вот это та формула, которая звучит в словах его. Это есть такое хорошее украинское слово «блюзнинская», такая, ну, не знаю, иезуитская, можно сказать, формула. Чем больше ты ненавидишь этот народ, тем больше ты делаешь вид, что ты его любишь и уважаешь. Вот это страшные вещи. Вы спросили, почему так произошло? Да потому что вот вирус этот, превосходство, он ведь был заложен в сталинские времена, когда Сталин поднял тост за великий русский народ, когда уже начались вот эти вещи, которые были порождены великодержавным шовинизмом, когда Москва – это центр мира, сияние, все остальные республики как бы были выстроены по рангах. Мне кажется, что тогда вот эти семена были заложены имперскости, они остались, и они взросли на новой почве. Конечно, здесь и комплекс поражения, вот эти фантомные боли, воспоминания об этом дутом величии, когда ценой жертв миллионов людей империя от Берлина до Пекина поднимала там свои боевые знамена. Это все шумиха, это все то, что кажется некоторым людям величием, оно, конечно, не является таковым, но тем не менее оно играло свою большую роль, и вот это ощущение поражения, оно тоже сыграло роль. Это был комплекс Веймарской Германии. Но я вам хочу сказать, я когда был послом в Соединенных Штатах Америки, меня удивляло то, я почти каждый день ходил по роду своей службы в государственный департамент, они все время нам ставили в пример Россию. Вот они говорили, как Россия демократизировалась, как Россия либерализировалась, там экономика, как она пошла вперед. Они верили, они ставку делали на Россию. То, что теперь говорится по поводу американцев, это неправда, потому что они делали ставку на Россию как на страну, народ, нацию, которая поднимется, которая станет демократической. И они действительно небольшие деньги вкладывали, создавали разные фонды, вот, в своем, может быть, даже наивном каком-то стремлении поднять эту Россию. Они ее ввели в восьмерку, G8 там и так далее. И вот все это были совершенно напрасные усилия, оказалось, потому что в России взросли жестокие, реваншистские, нацистские, прямо скажем, силы, А главный вождь нынешний, я его называю верховным правителем Белой России, он возрос на гитлеровских идеях. И я это показывал в одной из своих статей, проводя аналогии, потому что была такая книга знаменитая в 40-м году, издана в Лондоне, «Зверь из бездны», где разговоры с Гитлером записал Раушнинг. Он был деятелем, видным нацистской партии, другом Гитлера. Потом он пересмотрел свои взгляды и уехал, эмигрировал в Англию и опубликовал эту книгу. «Разговоры с Гитлером». Что тот говорил? Тот ведь создал образ гибридной войны. Это удивительно. Просто когда читаешь эти вещи, то страшно становится, насколько все это было разработано еще нацистским режимом. Вот все эти вещи, это удивительный феномен возрождения в какой-то русской форме, российской форме нацизма, это очень грозное явление. И, конечно, мы все были наивны, мы думали, что только демократия победит, и, к сожалению, те люди, миллионы людей и в Украине, и в России, которые поддерживали Горбачева, которые поддерживали умеренные либеральные реформы, которые поддерживали демократизацию, они были разорены, они ушли из жизни, потому что, ну, уже естественным путем, так сказать, гибели и смерти целого поколения, и просто были отброшены от политических процессов, к сожалению.
Юрий Николаевич, в конце нашей беседы я бы хотел вернуться к вашему прогнозу, который мы обсуждали в начале 2017 год. Ведь в 80-е годы работали те же факторы. Была несправедливая война в Афганистане, резко упали цены на нефть, но был и важнейший фактор. Это национально-освободительные движения в советских республиках и желание элит создать свои государства, но в Украине в первую очередь. Но вот если говорить о возможности распада России, вот этого третьего фактора ведь нет. Можно вообразить его только на Северном Кавказе. Может ли без этого третьего фактора совершиться вот такой переворот?
Каждый раз в новых исторических обстоятельствах вряд ли продуктивно искать какие-то факторы, которые сыграли роль в прошлом. Ну, я согласен с вами. Конечно, это был огромный фактор. На мой взгляд, был один из основных. Это национально-освободительное движение, прежде всего в такой огромной республике тогдашней Советского Союза, какой была Украина. Я с вами согласен. Но мне кажется, что найдутся новые факторы. Сейчас очень серьезным и страшным, прямо скажем, фактором является мусульманский. Я вот прочитал о том, что, скажем, Татарстан в России не хочет порывать связи с Турцией. Это очень интересный новый фактор, потому что казалось бы, что все там подчинено единому верховному правителю, а выходит, что и не так уж этот тотальный контроль там над этими образованиями национальными в России. Ну, трудно сказать, конечно, и делать прогнозы, кто будет ведущей силой, но мне кажется, что сейчас вот я не вижу просто еще и человека, лидера, который мог бы быть. Ведь мы не будем забывать, что тогда, во времена Горбачева, был мощный такой лидер, как Ельцин, который вокруг себя сплотил очень много либеральных сил и именно российских сил. Сейчас не видно такого лидера. Трудно тоже сказать, кто им может стать. Но ведь есть тысячу разных вариантов развития события, от попытки переворота и ГКЧП, который имел место в 91-м году, до дворцовых переворотов, до каких-то совершенно вариантов новых, неописуемых, которые могут осуществиться. Трудно сказать, но 16-й год будет определяющим в этом смысле в подходах к тому роковому 17-му году.
Нашим гостем был дипломат и писатель, бывший посол Украины в США, Канаде и Израиле Юрий Щербак. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе падение цен на нефть, социологический опрос в Крыму и ЧП на дороге под Оренбургом. Обзор и сетевые разговоры подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков.
Всю неделю в России продолжались новогодние каникулы. Одним из немногих работавших учреждений была Московская биржа, и российская валюта в результате торгов к 7 января успела упасть ниже 75 рублей за доллар. Главная причина – падение мировых цен на нефть. Баррель теперь стоит существенно меньше 35 долларов. При этом российский бюджет сверстан из-за расчета 50 долларов за баррель. Леонид Волков.
Нефть 33, доллар 75. А ведь когда-то давным-давно, словно в далекой-далекой галактике, было в точности наоборот.
Комментарии в связи с падением курса рубля и котировок нефти традиционно делятся на злорадные и тревожные. Остап Кармоди.
Нефть ниже 35. Надо бы за это выпить.
Твиттер Мазепа Хохол.
Пожелаю на високосный день 29 февраля нефть по 10 долларов и 300 рублей за 1 доллар.
Твиттер Иосиф Сталин.
Нефть 34. Походу, этот оливье был последним в нашей жизни. С такой нефтью в следующий Новый год крапивы погрызем. Путина послушаем и спать.
Альфред Кох.
Не говорите Путину, что нефть уже 32 доллара за баррель. Не расстраивайте его. А то он еще встрепенется и что-то умное сделает. И усидит в своем кресле дольше, чем надо. Да-да, сегодня долг каждого патриота России молчать об этом и не рассказывать Путину. Прежде всего, это касается тех людей, которые рядом с ним. Ради всего святого, если вам хоть чуточку жаль России, не говорите ему об этом и не пишите про это записок.
Твиттер Фламсбанан.
Что-то нефть не радует. Боюсь, одна только надежда на конфликт персов с саудитами.
Однако даже этот конфликт котировкам нефти никак не помог. Алексей Рощин.
Удивительно, но нефть даже на такую открытую и явную угрозу, как обострение между Саудами и Ираном, не реагирует. Вообще дела. Это кранты для рубля и для всего нашего бюджета, а если шире, и для всей российской экономики.
Анатолий Несмеян.
Никакие известия с Ближнего Востока никак не влияют на рынок, а значит, политическая составляющая имеет сейчас слабое влияние на трейдеров. Других факторов, давящих на цены, предостаточно. Тот же юань, к примеру, который китайцы аккуратно валят вниз. Трудно сказать, какие настроения сегодня в бункере Кремля и какую именно армию Венка там могут ждать, как последнюю надежду. Пока вся стратегия, ориентированная на чудо и щуку из проруби, результат не дает.
Российским властям, конечно, дорог хороший совет. Твиттер РБ головного мозга.
Нужно срочно провести молебен по недопущению падения цены на нефть.
Твиттер Слайфланер.
Сидеть и ждать, когда нефть отскочит, это и есть реальный план правительства и высокооплачиваемых казной топ-менеджеров.
В то время как одни пишут о том, что конфликт может способствовать росту цен, другие прогнозируют дальнейшее их падение. Эдмон Дантес.
Что может быть лучше, чем ситуация, когда две страны, которые способны залить черным золотом и без того пресыщенные рынки Запада, соперничают за эту возможность? Иран жаждет вернуть себе место одного из крупнейших поставщиков углеводородов, а Саудовская Аравия во что бы то ни стало стремится удержать свою нефтяную гегемонию, которая сложилась за время, пока Иран лежал раздавленный бременем санкций. Примечательно, что себестоимость добычи в этих арабских странах не превышает 7 долларов за баррель. Поэтому, как мы видим, простор для демпинга колоссальный, и Тегеран или Эр-Рияд обязательно им воспользуются. Да здравствует конкуренция.
На что, конечно, можно ответить, что жили же когда-то и при 10 долларах за баррель. Впрочем, в те годы о 86-процентной популярности властей речь явно не шла. Вопрос Максима Трудолюбова можно считать риторическим.
Объясните, пожалуйста, почему россияне, хорошо все понимая про деньги и кризис, отказываются возлагать ответственность за политические и экономические провалы на тех, кто действительно за них отвечает? Или граждане делают вид, что достигли просветления, и ничто материальное их более не касается? Или правда просветление?
Доверие партии и правительству, если верить ВЦИОМу, оказали на Новый год жители Крыма. Опрос о том, согласны ли крымчане на временные трудности с поставкой электроэнергии ради того, чтобы в контракте с Украиной Крым не был указан как часть этой страны, был проведен ВЦИОМом в последний день старого и первый Нового года по личному указанию Путина. Сама идея опроса, даже если поверить ВЦИОМу и его цифрам, более 90% согласились потерпеть, показалась многим довольно странной. Лев Рубинштейн.
Как вы думаете, если бы в году, допустим, 1942-м местная администрация города, например, Харькова или, скажем, Смоленска, вдруг решила бы провести соцопрос местного, оставшегося в городе населения на предмет лояльности или нелояльности к Рейху и к его внешней и внутренней политике, каков был бы результат в процентах?
Твиттер «Совесть Антюфеева».
Здравствуйте, мы из ФСБ, проводим опрос. Вы хотите украинского электричества или вы настоящий патриот?
Кто-то видит в новогоднем опросе прежде всего фарс, но есть и вполне серьезное опасение. Что если Кремль таким образом тестирует некую новую форму прямой демократии? Марина Литвинович.
Опрос ВЦИОМа в Крыму по поводу готовности на жертвы – это такой новый способ принятия политических решений, когда поддержкой жертв надо заручиться заранее. Так скоро, глядишь, ВЦИОМ будет опрашивать всю Россию и спрашивать, готовы ли вы к временным трудностям, связанным с незначительными перебоями в доставке продуктов в течение ближайших 3-4 месяцев. Когда жертва заранее согласна быть жертвой, можно делать вообще все, что угодно.
Павел Пряников.
Высшим непосредственным выражением власти народа является опрос ВЦИОМ.
Глеб Павловский.
Прекрасная модель для президентских выборов. Первый тур днем 31 декабря. Вам звонят, пока вы готовите оливье, с вопросом, кого из списка кандидатов вы предпочитаете. А второй тур сразу на утро 1 января. Российская демократия должна выдержать такой расход. Стационарные электоральные телефоны с двумя кнопками «да» и «нет». И фамилия. Этот опрос в ЦИОМ – следующий шаг к превращению политической системы Российской Федерации в посмешище. Причем без всякой необходимости. Это прихоть, и мы имеем дело с превращением прихоти в государственный институт.
На это же намекает и охранитель Алексей Чадаев в «Известиях».
Впервые со времен Земских соборов глава государства при принятии важных внешнеполитических решений апеллирует напрямую к гласу народа за пределами канонических официальных институтов и принимает решения на основании результатов полученной обратной связи.
Станислав Яковлев комментирует все это так.
И было. После сих происшествий тиран искушал крымчанина и сказал ему: «Крымчанин!» Он сказал: «Вот я». Тиран сказал: «Возьми электричество твоего, единственного твоего, которого ты любишь, толстый кабель, и пойди в землю Алупка, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Крымчанин встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и толстый кабель электричества своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему тиран. Простите, не могу, слезы душат. Такая драматическая история.
Без тепла и уюта в праздник остались не только крымчане, но и многие мурманчане. В Мурманске в сильные морозы появились перебои с газом. Твиттер кардинал Сов.
Странно, замерзнуть должна была Украина без газа, а замерзает Мурманск. Мурманск – это Украина?
Андрей Мальгин.
Алло, это Путин? Дайте Мурманску газ, это же наши братья.
Последняя фраза – отсылка к еще одному сюжету недели о поставках газа из Крыма в украинский город Геническ, решение которых принял Путин якобы после личного обращения мэра города. Мэр, правда, факт обращения опроверг, что не помешало словосочетанию «мэра Геническа» превратиться в новый интернет-мем. Твиттер Сергей Наумович.
Мэр Геническа по телефону обсудил с Ангелой Меркель вопросы поставки газа в Мурманск. Стороны выразили обеспокоенность.
Твиттер МИД Раиси.
Мэр Мурманска решает, кому надо звонить, чтобы включили газ. Мэру Геническа или премьеру Норвегии.
Но самой драматической историей недели стал ледовый плен, в который попали десятки водителей на трассе Оренбург-Орск. Один человек погиб. Жертв только чудом не было больше. Люди ждали помощи от спасателей более 15 часов. В экстренных службах на их просьбы о помощи отвечали все тем же самыми предложениями потерпеть. Айна Абилова.
Мы сидели в ожидании какой-либо помощи среди снежной бури, в то время как в Москву поступал отчет, что все в порядке. Работает не один десяток техники и сотни спасателей. Встали мы на дороге в 20 часов 2 января. Звонить начали примерно минут через 15 в службу спасения. Звонили. В ответ обещали, подождите 20 минут, подождите 40 минут, опять 20 и снова 40. И так мы просидели 16 часов. 16 вечных, страшных, ожидаемых часов. Страшно, дико страшно, реально, как в фильме. Берегите, цените себя и своих близких.
Диляра Тасбулатова.
Людей бросили на сутки замерзать. Это практически убийство. Статья за оставление в сложных смертельных условиях.
Разумеется, главные вопросы к МЧС. Юрий Пронько.
МЧС – отличное пиар-агентство, а вот когда действительно надо спасать и помогать, операторы этой службы советуют, надо было сидеть дома и нечего лазить, где не надо.
Олег Кашин.
Напомним, МЧС – самая феноменальная по соотношению пиар-реальность российская госструктура. Если ликвидировать МЧС, никто не заметит, и всем будет хорошо.
Но не только. Саша Сотник.
Возник естественный вопрос. Он все время возникает, когда случается что-то трагическое, неприятное и несправедливое. Вот молодой человек, переживший трагедию на трассе, обращается к Путину. Дальнобойщики к нему обращались. Россияне, попавшие в жернова злобной системы, постоянно обращаются. У приемной президента с большой буквы можно каждый рабочий день встретить тех, кто несет свое обращение к Путину. Собственно, вопрос, на который хотелось бы получить ваш ответ. К кому обращаться в России за помощью и справедливостью?
Можно было бы еще спросить, кому на Руси жить хорошо. Патриарх Кирилл, впрочем, на Рождество заявил, что не считает экономический кризис в России трагедией и призвал россиян не связывать свое благополучие исключительно с деньгами или с качеством проведенного отпуска. Андрей Кураев.
Человек в дворцовом интерьере и золотыми украшениями посоветовал не обращать внимания на снижение уровня потребления. Ну да, все книги по самосовершенствованию сводятся к тому, что человек из Беверли-Хиллз советует человеку в Магадане выйти из зоны комфорта.
Вик Рубцов.
Патриарх Кирилл не видит трагедии в экономическом кризисе. Все правильно, Бог терпел и нам велел.
В общем, главным словом Нового года, кажется, становится терпение.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». И на очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, здравствуйте. Рассказывали ли в дни праздников телезрителям федеральные телеканалы о том, что произошло под Оренбургом и о других печальных событиях, связанных с заморозками?
Начнем с Оренбурга. Рассказывали очень неохотно, как-то пунктиром. И если ты не сидишь в интернете, то ты вообще и не очень поймешь, в чем дело. А если говорить о вчерашнем дне, вот вчера это было уже такое настоящее торжество, потому что вчера вот этому молодому человеку, полицейскому, который увековечен тем теперь, что он отдал свои перчатки, теплую одежду отдал замерзающим, но теперь он представлен государственной награде. И вот об этом говорили очень охотно целый день, и даже патриарх Кирилл призывал к тому, что брали с него пример. То есть это стало таким большим просто рождественским рассказом о том, как нужно поступать.
Слава, а как развлекали телеканалы зрителей в дни каникул? Было ли что-то увлекательное?
Нет, не было ничего увлекательного. Было все очень стыдно и смотреть, и говорить об этом. Единственное, что на Первом канале был новый цикл «Еврейское счастье» Познера и Урганта, и это было достаточно любопытно.
Это цикл, посвященный их путешествию по Израилю.
Да, да, совершенно верно. Это продолжение их циклов. Они уже путешествовали по Америке, они уже путешествовали по Франции, по Англии. И это такое авторское путешествие, если можно так сказать. И поначалу ритм был довольно смазанный, и было как-то не очень понятно, что, собственно, хотят сказать авторы. А вот вчера был очень интересный выпуск, посвященный армии израильской, и меня в частности поразила вообще атмосфера, которая в этой армии царит. Это действительно был просто Ургант с Познером, они побывали в регулярных частях, если так можно сказать. Меня поразила атмосфера какой-то невероятной любви к своей стране и желание защитить страну, которая там царила. Ничего подобного у нас быть нет и не может. И поэтому мне показалось, что это очень интересно.
Ну и загадочная история с украинским городом Геническом, на который обратил свое благосклонное внимание Владимир Путин, тоже, насколько я понимаю, не обойдена вниманием федеральных телеканалов.
Да, это совершенно верно, это так. И вчера эта история получила замечательное развитие, потому что до этого как-то все время шла перебранка, какое-то оправдание, звонил этот мэр, не звонил, что-то пытались запутать, в том числе и Песков, всех слушателей. Но вчера, наконец, подключился пранкер Вован. Он сам позвонил этому несчастному мэру Геническо и разыграл его, как бы этот мэр решил, что с ним разговаривает глава «Нафтогаза». И вот тут выяснилось, что газ воруют. И вот это вот стало просто триумфом российского телевидения.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».